только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, люди! В России снова весна. А весной происходят изменения. Причем не только травка зеленеет, но иногда эти изменения вызывают настоящие потрясения. Паводки всевозможные и так далее. И самое главное, произойдет ли изменение политического курса страны? И если произойдет, то в какую сторону? Именно об этом мы поговорим с публицистом, писателем Николаем Викторовичем Стариковым, сопредседателем партии «Великое Отечество». Николай Викторович, ну давайте начнем с самого интересного. 7 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча Владимира Путина с 400 региональных журналистов, приехавших на медиафорум ОНФ. Я на этой встрече, кстати, тоже находился. И Владимир Владимирович начал разговор с очень неоднозначной фразы. А именно, он сказал, что Санкт-Петербург – это город трех революций. И я, обратился он к журналистам, надеюсь, что вы не допустите четвертой революции. Вот что же это за четвертая революция и почему именно журналисты ее должны или могут не допустить?
Ну, добрый день. Мне кажется, что фраза, которую сказал наш национальный лидер, она была очень емкая, очень глубокая. Тут, во-первых, хочется отметить, что у президента прекрасное чувство юмора. Во-вторых, хочется сказать, что Санкт-Петербург, к сожалению, действительно был колыбелью трех революций. Почему к сожалению? Потому что это потрясение, это разрушение, кровь и так далее. Я все-таки сторонник не революционного, а эволюционного развития. В-третьих, журналисты являются четвертой властью. Да? Поэтому в этой фразе просто несколько смыслов. Ну и в-четвертых, хочется отметить, что так называемая пятая колонна, которая активно в последнее время заговорила о том, что никакого другого пути для России, кроме кровопролития, разрушения, революции, не существует. И вот на все это был дан такой вот с юмором ответ. Журналисты обладают большой силой, и мы видим, что то, что произошло, например, на Украине, во многом было подготовлено журналистами. Большинство телеканалов, радиостанций, они работали в одном ключе, призывая людей выйти на улицы, выставляя работников правопорядка какими-то, значит, отрицательными персонажами.
Китушками.
И все это закончилось очень печально.
Николай Викторович, вот вы сказали интересный термин «пятая колонна», он постоянно звучит, вот вы можете разъяснить, пятая колонна – это что?
Значит, исторически я напомню, что термин «пятая колонна» появился во время гражданской войны в Испании, когда один из франкских генералов говорил, что мы будем наступать на город с четырех сторон, с четырьмя колоннами, а пятая колонна,
то есть внутренняя,
внутри. Да, внутри, то есть предатели. По большому счету, это предатели, которые притаились до поры до времени, но готовы работать в интересах неприятеля. Вот то же самое сегодня мы видим в нашей стране, когда есть целые политические партии, главная задача которых – обслуживание интересов иностранных государств. Я хочу сказать, что к выражению своей позиции или к свободе слова это не имеет никакого отношения. Вы можете себе представить партию, которая идет на выборы, например, в Великобритании, и она говорит, что нужно отдать Фолклендские острова Аргентине? Или в той же Великобритании на выборы идет партия, которая говорит, вы знаете, зачем нам Северная Ирландия? Давайте отдадим ее вот Ирландии. Ну, дотационный регион, постоянные какие-то конфликты. Зачем нам все это? 21 век. У нас политические партии, выдвигающие идеи расчленения России, идут на выборы.
Но партия ирландских националистов в Северной Ирландии в Белфасте все-таки есть.
Есть, вот. Но она не участвует на выборах в Лондоне, она не участвует в выборах в Шотландии и так далее. То есть это какая-то мелкая региональная партия, которая не оказывает влияния на всю, как бы у нас сказали, федеральную повестку дня. А у нас, извините, есть партия Парнас, которая выступает с точки зрения передачи части территории России иностранному государству. Точно такая же партия Яблоко есть. И я хочу напомнить, что эта партия еще совсем недавно была в Государственной Думе. До сих пор есть депутаты от партии Яблоко в региональных парламентах. И эта партия, вот это важно, чтобы зрители, слушатели об этом знали, получает от государства по закону, Яблоко получает...
От нашего государства.
Мы говорим от нашего государства. Mm-hmm. Получает порядка 130 миллионов рублей в год. И на эти деньги ведет антигосударственную деятельность. Сколько денег им дают иностранные государства, это, извините, вопрос к следователям, которые, может быть, когда-нибудь этим вопросом заинтересуются.
Ну хорошо, а вот очень важный вопрос. А как, вы сказали, пятую колонну отличить от оппозиции, которая выступает с конструктивной критикой, там предлагает дороги ремонтировать?
Очень просто. Представитель конструктивной оппозиции сидит вот сейчас в студии перед вами. Угу. В данном случае это я. Я являюсь представителем партии «Великое Отечество», которая на своем съезде в декабре месяце официально заявила об уходе в оппозицию к экономическому курсу правительства.
Так, все-таки вы оппозиция, если говорить словами Меньшикова, великого мыслителя Михаила Осиповича, Меньшикова, великого дореволюционного мыслителя, вы оппозиция его величества или вы оппозиция его величеству?
Вот вы прямо сняли с языка, что называется, главную суть того, что такое настоящая оппозиция, а что люди, которые работают в интересах иностранных государств. Агенты влияния, пятая колонна, их можно по-разному называть. Оппозиция – это те, кто предлагает альтернативные пути развития, критикует то, что они считают вредным для страны, но при этом бережно относятся к самой стране. Поэтому я говорю, что в Великобритании лейбористы и консерваторы, которые меняются местами с периодичностью, не, находясь в оппозиции, никогда не выдвинут какие-то идеи расчленения родной Великобритании.
Бабу Лизу под суд не скажут.
Не скажут. И не будут требовать, например, чтобы в Великобритании наконец появилась конституция. То есть есть определенные политические устои, они их никогда не расшатывают, никогда уничтожают. Это действительно оппозиция его величества. У нас пятая колонна, оппозиция даже не его величеству, это оппозиция государству, России как цивилизации, как народу, как определенной общности. Они всегда выступают против того, что делает Россия. Обратите внимание, что бы ни сделала Россия, эти люди всегда против. Как Баба-Яга из определенного мультфильма, который был выпущен к нашей прекрасной Олимпиаде.
Угу. Но все-таки вы сказали, что вот вы в оппозиции, да, к экономическому курсу правительства, но ведь это же правительство назначено Путиным, да, к которому вы в оппозиции не находитесь, Николай Викторович.
Мы находимся вот именно в оппозиции к экономическому курсу правительства. Более того, вообще политика, она полна парадоксов. Это такая сфера человеческой жизни, где нюансы, оттенки, детали играют главную роль. Посмотрите, само правительство. В нем, даже в этом правительстве, есть люди, к работе которых нет никаких претензий. Я имею в виду министра обороны, министра МЧС, например...
Лавров.
Ну, безусловно, министр иностранных дел, министр культуры. Ну, вот люди, которым практически нет вопросов. Есть люди, которым есть отдельные вопросы. А есть люди, которым даже вопросов не хочется задавать, такие как Улюкаев. Просто, как говорится, чемодан, вокзал и другое место работы. Вот все.
Ну хорошо, если они с вашей точки зрения ведут столь вредительскую деятельность, почему вообще Путин их назначил и почему он их до сих пор не уволил, с вашей точки зрения?
Ну здесь мы с вами должны провести отдельную программу, рассказывая вообще, как устроена российская власть. Устроена она очень интересно. Наш президент является президентом всех россиян, и в том числе и представляющих различные политические взгляды. Поэтому правительство, двигающееся в либеральном курсе, либеральной экономики, действующее по лекалам МВФ, отражает, как это ни странно, определенные взгляды, которые в нашем обществе существуют. Но их очень мало. Либералов в нашем обществе, 5, буквально 7%. Поэтому мы и говорим, что правительство должно отражать взгляды всего населения и переходить к суверенному курсу.
С нами Николай Стариков. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда», потому что в следующем блоке мы с Николаем Викторовичем поговорим, а каким же курсом должна идти наша Россия.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе, я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда». Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается. В гостях у нас Николай Викторович Стариков, писатель, публицист и сопредседатель партии «Великое Отечество». Вот, Николай Стариков, нынешний политический курс русского государства вы бы как охарактеризовали?
Я бы его охарактеризовал как курс на восстановление мощи нашей страны. Однако курс этот, как мы видим, весьма противоречивый. Россия, мне кажется, была вынуждена в силу обстоятельств начать такую суверенную внешнюю политику, может быть, чуть раньше, чем она оказалась к этому готова. Я хочу напомнить, что в 2008 году нас прямо атаковали при, естественно, попустительстве Запада.
Война в Южной Осетии.
Война в Южной Осетии. Это стало, ну, некой отправной точкой, с которого Россия начала вести уже полностью или почти полностью суверенную внешнюю политику. Дальше... События на Украине – это ведь тоже атака России. Ведь если бы не были...
Атака на Россию.
Атака России, атака на Россию. Тут как бы можно сказать так, можно сказать по-другому, но суть от этого не изменится. Ведь в Крыму размещены наши воинские части. Они были размещены и при Януковиче. В случае, если бы крымчане не смогли провести свой референдум, если бы Россия безучастно на все это смотрела, там просто могли начаться атаки наших воинских частей, бои, столкновения. Я уже не говорю о печальной судьбе мирного населения Крыма, которое, безусловно, было бы атаковано боевиками, прибывшими с материковой Украины. Так что это, в принципе, вот этот государственный переворот, он своей целью имел нанесение удара по России в той или иной форме. Как минимум убрать наш Черноморский флот, как максимум втянуть Россию в войну, которая закончится печально для, так сказать, для нашего государства. Вот конечная цель того государственного переворота, который был на Украине.
Николай Викторович Стариков у нас в эфире, и мы с ним говорим о политическом курсе страны. Вот вы только что охарактеризовали политический курс во внешней политике. А вот еще раз я подчеркну, я не говорю о том, что должно быть, об этом мы поговорим позже. Я спрашиваю о том, вот как сейчас вы охарактеризуете политический курс во внутренней теперь уже политике.
Ну, я бы его не назвал политическим, я бы назвал его экономическим, да, и здесь вопросы возникают именно к экономическому блоку правительства, ведь правительство – это орган, который политикой не занимается. Политикой занимается президент, занимается Государственная Дума, политические партии. Правительство должно заниматься экономикой. И вот если правительство начинает заниматься политикой, то это очень и очень плохо. Так вот, наше правительство экономикой занимается так, что у нас у всех есть к нему претензии.
Но вот конкретные претензии.
Курс нашей национальной валюты. Ведь если перевести все вот эти сложные термины, биржевые падения, росты, индексы, очень просто. Мы с вами зарабатываем на хлеб, работаем где-то. И в один определенный момент наша заработная плата в единицах, которые в мире сегодня принято считать ключевыми и базовыми, например, в долларах, с чем я лично не согласен, но это факт, стала в два раза меньше. И нам в рублях-то вроде ничего не изменилось, но покупательная способность, благодаря тому, что вся мировая экономика зациклена на доллары, и в том числе и наша, сколько бы мы ни говорили об импортозамещении, оно не может быть осуществлено на 100% в такие короткие сроки. И вообще, может быть, совсем не может быть на 100% осуществлено в нынешней модели либеральной экономики. И нам зарплату просто уменьшили в два раза, рассказывая, что там упала цена на нефть и так далее. Вот представьте, вы бы пришли в кассу «Комсомольской правды» получать свою зарплату, ну, в рублях. А вам бы сказали, вы знаете, курс чего-то кому-то на лондонской бирже упал, и поэтому вы в рублях получаете два раза меньше. Вы бы, наверное, возмутились, сказали, какая связь? А вот когда это происходит так незаметно, то мы иногда и соглашаемся на вот эти красивые объяснения. На самом деле государство должно вести суверенную денежную политику. Это первое. Потому что главная проблема сегодняшней российской экономики – отсутствие в ней денег.
Но смотрите, вот, например, Китай, да, прилагает колоссальные усилия, чтобы, не дай бог, юань не подорожал по отношению к доллару. Они удерживают юань на низком уровне, чтобы можно было экспортировать Китай как мастерская мира.
Безусловно, потому что Китай вывозит готовые товары, которые для того, чтобы были более конкурентоспособны, должны производиться в более дешевой валюте. Соединенные Штаты Америки все время требуют, чтобы юань подорожал. Вопрос, а что вывозится из России? Являемся ли мы фабрикой мира, для которой бы вот эти правила, важные для Китая, были бы также важны? Нет, мы вывозим, к сожалению, в основном природное сырье, которое сегодня в долларах подешевело. Поэтому вопрос очень дешевого рубля, он не помогает решить нам каких-то фундаментальных задач. Нужно понимать, что все надо делать с умом. Вот давайте, какая задача стоит перед государством? Импортозамещение. Угу. Производить в России то, что мы закупаем за рубежом. Великолепная идея, правильно. Что нужно для того, чтобы оно случилось? Нужны новые предприятия с новыми технологиями, с новыми станками.
С новыми кадрами.
Ну, кадры решают все, это отдельная история. Либо замена оборудования и технологий на уже существующих предприятий. Эти технологии в основном сегодня зарубежные. Да, есть, конечно, отечественные, и с ними менее будет проблематичен вопрос. Но если мы технологии берем за границей, мы их должны, эти машины для производства машин, закупать за валюту. В этот момент Центральный банк, финансовый блок правительства резко обваливает курс рубля, что делает невозможным покупку оборудования, которое нужно для импортозамещения. То есть все должно делаться по порядку. Вы сначала держите приемлемый курс национальной валюты. Предприятия, предприниматели закупают технологии, станки, ввозят их в страну, после чего вы опускаете курс национальной валюты, чтобы было уже чего вывозить. А так поставлен барьер на ввоз в Россию технологий. Угу. Как же мы будем импортозамещаться в этой ситуации?
Ну а вот вы сами, какой справедливый курс рубля по отношению к доллару полагаете?
Слушайте, это гадание на кофейной гуще. Это, знаете, все равно, что играть в карты с шулером и говорить о том, какой справедливый будет количество карт у вас в руке. Ну, это невозможно определить, поэтому есть разные оценки. Но я считаю, что обвал рубля в два раза – это точно несправедливо. До этого нет никаких оснований, вообще никаких оснований, кроме желания Центрального банка решать определенные проблемы. Обратите внимание, что девальвация нашей валюты, конечно, была неизбежна. В ситуации кризиса всегда происходит девальвация валют. Проблема не в том, что она вообще случилась, а в том размере, в котором это произошло. У нас девальвация произошла несопоставимо больше по сравнению с валютой Белоруссии, с валютой Азербайджана, с валютой там, Турции даже и так далее. Канадский доллар обесценился, но меньше. Поэтому мы сегодня с вами по отношению, так сказать, ко всему миру, к заработкам своим прошлым, стали просто несравнимо беднее. И вот этот вопрос, если у нас забрали часть нашего жизненного уровня, куда он ушел, этот жизненный уровень? Я вам скажу, куда ушел. В страны, которые имитируют эти самые доллары.
То есть производят.
Ну, это понять очень легко. Если Россия производила что-то, что продавалось на мировом рынке за $100, то сегодня Россия отдает то же самое за $50. Соответственно, все в России раньше работали в сумме за $100, а сегодня работают за $50. Вопрос, кто сэкономил $50? Ответ – наши американские партнеры. То есть любой кризис – это весь мир сбрасывается на поддержание высокого уровня потребления в Соединенных Штатах Америки.
Но и вы совсем никаких положительных преимуществ вот в этой мягкой девальвации рубля не находите. Например, то, что людям просто не по карману отдыхать в Европе, там, где не раньше отдыхали, они ездят в Сочи, на Байкал, в Крым.
Знаете, если быть философски настроенным, то можно найти положительные черты вообще где угодно. Даже на кладбище можно найти положительные черты. Деревья колышутся тихо, никто ни на что не жалуется. Есть место, где поразмышлять. Но все-таки давайте взвесим все плюсы и минусы от этой девальвации. И плюсов мы с вами практически назвать не сможем. Потому что наши люди не поедут сегодня в Турцию не потому, что рубль девальвировался, а потому что Турция предательски сбила наш самолет, и в Турции идут постоянные террористические атаки. Вот.
Но в Европу причина. И не едут именно потому, что рубль девальвировался, и стало просто накладно туда ездить.
В Европу ездят 3-5% нашего населения. Да, может быть, кто-то из этих людей не сможет больше поехать в Европу. Кто-то, может быть, поедет, невзирая на курс. Но дело в том, что у многих людей перестало хватать денег на какие-то куда более прозаические вещи, чем поездка по европейским столицам. Продукты подорожали примерно на 70%.
Слушайте, ну я хожу в магазины, я не замечаю, чтобы на 70%, да, они подорожали, но там каждый год дорожают там на 10%, на 15%, но не на 70%, Николай Викторович.
Ну, я не знаю, в какие магазины вы ходите, может, вы ходите в такие магазины, в которых цены уже настолько, так сказать, увеличены. Вот в те магазины, в которые хожу я, в те магазины, в которые ходит моя мама, я всегда, кстати, по этому вопросу с моей мамой-пенсионеркой советуюсь. Я говорю, мам, вот что дорожает, как что... Вот человек, который внимательно следит за ценами, расскажет все, как и есть. Поэтому вы спросите у радиослушателей, мне что-то подсказывает, что они больше согласятся с тем, что цены выросли куда больше, чем вы, уважаемый ведущий, это заметили. Но я хочу сказать, что мы, в частности, я имею в виду партию Великое Отечество, мы не собираемся вот на это все вот так вот взирать безучастно и как-то со стороны. Один из наших коллег подал иск в суд. Смысл его очень простой. В России был закон, это закон, подчеркиваю, о бюджете в 2014 году и о размере инфляции на 2015-2016 год. Так вот, по закону инфляция должна была быть в России 4,5% каждый год, в совокупности 9%. Наш партийный коллега по фамилии Пак пошел в магазин, он определенные накопления собирал с целью купить там определенные товары, посмотрел, что они подорожали на 70%, а должны были подорожать по закону на 9%. И вот эту разницу наш коллега подал в суд для того, чтобы государство ему вернуло.
Но о перспективах трансформации политического курса мы с Николаем Викторовичем Стариковым поговорим в следующем блоке. Оставайтесь с нами, потому что Николай Викторович расскажет, зачем же Путин создал Национальную гвардию.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается. У нас в гостях сопредседатель партии «Великое Отечество» Николай Стариков. И вот, Николай Викторович, одна из последних потрясших общество новостей, что Владимир Владимирович Путин создал Национальную гвардию. Вот это зачем?
Давайте начнем с самого главного. Все, что создавал наш национальный лидер, все, чем он лично руководил, все, чем... так сказать, все, что было в его непосредственном подчинении, все и всегда приносило пользу России. Вот мы с вами не вспомним ни одного факта, где было бы наоборот. Поэтому создание еще одного инструмента стабильности в стране, который напрямую подчиняется президенту, на мой взгляд, можно только приветствовать. Почему это сделано? Сейчас много говорят, много пишут, много на этот счет спекуляций. Мне кажется, что к этому надо относиться достаточно спокойно. У нас есть национальный лидер, которому мы доверили вести суверенную внешнюю и внутреннюю политику. Вопросов у нас к нему по этой политике не так уж и много, и в основном они касаются внутренней повестки дня. И вот мы видим, что именно на внутренней повестке дня президент делает определенный ход – создание Национальной гвардии. Ну что, давайте поддержим этот его шаг. Что еще хочется сказать в этой связи? МВД возвращает в лоно, так сказать, матери МВД, Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков и Федеральную миграционную службу. Из МВД выделяются внутренние войска, из которых и формируется Национальная гвардия. Если мы посмотрим те функции, которые она должна выполнять, то мы увидим практически все, что в той или иной степени может быть связано с попытками неконституционных действий на политическом поле. Там организованная преступность, она очень часто сплетена, собственно говоря, посмотрите на Украине. Группа лиц, захватившая власть в Киеве, это вот и есть самое, что ни на есть, организованная преступность. Дальше, там контроль за частными охранными структурами, это оружие, это доступ к оружию, это оборот оружия, тоже Национальная гвардия должна за этим смотреть. Ну и, конечно, сохранение конституционного порядка. Поэтому я, честно скажу, не вижу вообще никаких минусов от создания президентом этого нового силового ведомства.
Ну, то есть вы считаете, что действительно вероятны гражданские противостояния, в ходе которых, не дай бог, эту Национальную гвардию придется применять?
Нет, во-первых, вот опять, очень важно подчеркнуть, что не создается что-то вообще принципиально новое. Сейчас есть внутренние войска, которые в случае возникновения каких-то массовых беспорядков должны наводить конституционный порядок. Это уже есть. Просто производится переформатирование имеющихся структур для того, чтобы ими было более эффективно управлять. Вот, собственно говоря, и все. И в рамках этого перераспределения происходит определенное перераспределение обязанностей. Относительно небольшое. Что касается возможностей какого-то
антиконституционного
развития событий, ну, вспомним шутку президента, сказанную на форуме ОНФ. Я как сопредседатель движения «Антимайдан» хочу сказать, что для нас очевидно, что попытки дефамации выборов, попытки каких-то беспорядков по их итогам, так называемой, ну, оппозиции, не буду говорить, пятой колонны, конечно же, будут предприниматься. То есть сегодня мы видим, что один из лидеров этой пятой колонны колесит по всей стране, делается только с одной целью.
А вот кто конкретно?
Ну, господин Касьянов, например, да, со свитой ездит, чтобы потом заявить, что он встречался где-то с людьми и понял, что вот-вот уже партия должна собрать большинство в Государственной Думе, потом будут опубликованы результаты, они наберут, как обычно, 2% и начнут кричать, что остальные 98 у них украли. попытки выхода на улицу, собственно говоря, здесь, может быть, какие-то даже украинские гастролеры приедут. Вот тот сценарий, который так потихонечку, что называется, проглядывается и проступает. Если в этой связи к гражданским институтам, к которым относится антимайдан, появятся уже не внутренние войска, а национальная гвардия, которые более эффективно управляются. Ну, это можно только приветствовать.
Николай Викторович Стариков у нас в гостях, напомню, писатель, публицист, политический деятель. И вот вы сказали о том, что являетесь сопредседателем движения «Антимайдан». А вот вы не боитесь превратиться в тех, с кем сражаетесь?
Вы имеете в виду, честно скажу, даже не понял вашего вопроса, в кого мы должны превратиться?
В если... майдановцев?
Ну, я так понимаю, что вам понравилась игра слов.
Да, безусловно, только мне понравилась.
А мне больше нравится суть. А суть такова. Смысл создания движения «Антимайдан» очень простой. Чтобы все выборы и последствия этого волеизъявления народа проходили по строго описанной законами процедуры, чтобы не было ни у кого возможности силового захвата власти, замаскировав это под те самые оранжевые технологии, мирный протест и так далее. Мы это все проходили многократно. Но нужно понимать, что вот этот, в кавычках, мирный протест заканчивается гражданскими войнами. Мы это видим в Сирии, мы это видим на Украине, это проходили еще многие государства, начиная от Грузии и Киргизии. Нигде, никогда, ничего хорошего захват власти какими-то проамериканскими силами, а именно они захватывают, хватают власть, ничего никому никогда не приносил. Разрушение государств, кровь и война. Поэтому мы превратиться в наших оппонентов не можем, потому что мы выступаем за соблюдение закона. Пусть они соблюдают закон. Мы не против их политической позиции, хотя мы с ней не согласны. Мы против того, чтобы они захватывали власть, когда они не могут честно выиграть на выборах. Вот наша позиция.
Я видел одно из мероприятий большого шествия антимайдана, которое происходило, по-моему, в прошлом году.
В феврале прошлого года.
Да, и там меня поразила фотография, большое количество фотографий, люди шли с напечатанными плакатами, с, опять же, большим количеством этих плакатов, и там было написано «Мы не майдауны». Вот это было такое?
Вы знаете, там порядка 60 тысяч человек откликнулось на наш призыв провести мероприятие, посвященное первой годовщине государственного переворота на Украине. Поэтому были, конечно, самые разные лозунги, но мне кажется, что тот лозунг, который вы процитировали, если он там и был, он не был самым главным и основным.
Угу. Ну, просто очень многие, значит, возмутились, что, мол, дауны-то это вообще невиннейшие люди, добрые очень, а вот зачем-то так-то сравнивать?
Мне, собственно говоря, здесь сказать нечего, потому что я такой плакат не нес. И моя точка зрения, конечно, он не наилучшим образом отражает смысл нашего движения. Но подчеркну, там были большое количество общественных организаций. Мы общественная структура, мы не можем отследить все плакаты, с которыми они приходят. Я не исключаю, что приходят с определенными провокационными целями. Кстати, на следующий день после нашего мероприятия либералы, вот та самая пятая колонна, они пытались размещать фотографии, знаете, где-нибудь сброшенными какими-нибудь транспарантами. Но это процесс самоорганизующийся. Человек сам пришел. Шел с провокационными целями, сам сфотографировался, потом что-нибудь сам бросил, сфотографировал еще раз. Ну, когда масса народу, конечно, отследить это невозможно.
Николай Викторович, ну вот у нас состоялась 7 апреля большая пресс-конференция Путина, а 14 апреля, практически на 14-й день весеннего месяца Нисина, как у Булгакова, состоится его большая прямая линия. И вот у меня складывается впечатление, хотя я сам лично Владимира Владимировича поддерживаю, что вот страна, по сути, живет от одной большой пресс-конференции прямой линии до другой. Вот накопились какие-то проблемы, сказали, их начали решать по такому в режиме ручного управления. Вот это действительно так?
Ну, во-первых, уже сложилась определенная традиция, которую заложил Путин, вот такого прямого общения с народом. До него этого никто не делал. На мой взгляд, это очень правильная традиция. Во-первых, она помогает понять пульс общества, выявить какие-то болевые точки, ну и решить ряд каких-то, может быть, важных для конкретных людей проблем, которые всегда решаются в рамках таких мероприятий. Ну что, если у вас есть вопросы, звоните, задавайте, пишите. Это очень важно, потому что те идеи, те вопросы, которые задаются, конечно, не все попадут президенту, но они, я уверен, анализируются и создается прекрасный срез общественного мнения, что на сегодняшний день беспокоит общество. Это для любого руководителя обязательно важно. Поскольку рейтинг нашего президента очень высокий, это значит, что действия, его высказывания, шаги, поступки, они согласуются с чаяниями народа. И для того, чтобы двигаться правильным курсом, нужно понимать, что люди хотят.
И о том, что же Николай Викторович Стариков считает правильным курсом, мы поговорим чуть позже в следующем блоке. А пока все-таки не могу не спросить. Вот на этой пресс-конференции выступала девушка из Рязани. Она приводила чудовищные факты того, что там дороги, асфальт сошел вместе с весенним снегом. Да? И, ну, в Рязани, конечно, все сказали, да, возьмем под козырек, сделаем. Но я не думаю, что в соседних регионах ситуация кардинально отличается. Да, и представители всех 85 регионов не могут выступить со своими проблемами. И что делать с этим?
Ну, знаете, я очень много езжу по стране, и хочу сказать, что вот был недавно в Ижевске и Перми, там асфальт тоже частично сошел вместе со снегом. Но мне кажется, что помимо того, что надо, естественно, ремонтировать, и это понятно, но мне кажется, что это хороший повод задуматься о тех мифах, которые нам старательно вкладывают в голову. Ведь нам все время говорят, что частное эффективнее, чем государственное. В этой связи вопрос. Если у нас правительство станет частным органом, значит ли это, что Дмитрий Анатольевич Медведев станет работать намного лучше, больше? Ну, то есть частное правительство лучше государственного правительства? Очевидно, что ерунда. Так вот, на примере дорог мы это можем увидеть воочию. Кто ремонтирует дороги? Частные компании. После их ремонта асфальт сходит вместе со снегом. Вопрос. Где здесь частное эффективнее государственного?
Ну, это вопрос действительно философский.
Нет, это не философский вопрос,
это конкретно. У нас просто заканчивается время нашего эфирного блока, но оставайтесь с нами, потому что в следующем финальном блоке Николай Стариков расскажет, а каким же курсом должна идти страна, чтобы стать сильной, успешной и великой.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается. У нас в гостях Николай Викторович Стариков, и мы обсуждаем с ним, каким курсом должна идти Россия. Вот, Николай Викторович, по внешней политике все понятно, да, вроде бы защищать интересы русскоязычных и отстаивать справедливость. Но вот очень многие люди не могут понять, почему в апреле, кстати, почти ровно два года назад, 2014 года, мы остановились на Донбассе, почему вот на Донбассе мы поддержали народное движение, а дальше в Новороссию не пошли.
Ну, знаете, это вопрос, на самом деле, один из болезнейших вопросов для сегодняшнего общества. Я хочу сказать, что мы, наверное, когда-нибудь узнаем всю ту полноту информации, которой обладал наш президент, когда принимал те или иные решения в отношении действий в ситуации Украины, охваченной государственным переворотом. Здесь можно долго говорить, многие общественные деятели на этот счет высказываются, почему не была такая форма оказана, почему она была такая. Но вот Сирия дает нам ясный пример. Смотрите, почему Россия получила возможность помочь Башару Асаду и изменить ход событий? Потому что был легитимный президент, была сирийская армия, которые хоть и находились в сложном положении, но они были международно признанными институтами. И поэтому, когда они обратились к России за помощью, мы смогли спокойно, не нарушая никакого международного законодательства, эту помощь оказать. Вообще, надо отметить, что отношения между государствами, они всегда связаны с большим количеством трактовок того, что происходит. Поэтому сегодняшняя трагедия, которую мы наблюдаем на Украине, конечно, принесла огромное горе нашему народу. Почему говорю нашему? Потому что для меня Украина и Россия – это один народ, разные государства. Но определенные решения были приняты или не были приняты. И я все-таки считаю, что мы должны дать возможность нашему президенту, гроссмейстеру играть за нашей шахматной доской, и он играет очень эффективно. Со своей стороны хочу сказать, что для меня совершенно очевидно, что основной из задач, я уже сказал это сегодня в нашем разговоре, одной из главных задач, наверное, ключевой задачей американцев и их марионеток в Киеве, которые осуществили государственный переворот, было втягивание России в войну. Я не сомневаюсь, что те зверства, которые происходят на Донбассе, я имею в виду обстрелы городов мирных, там убийства мирных жителей, они были сделаны в том числе для того, чтобы спровоцировать вмешательство России.
Ну, то есть нам нужно ждать и смотреть, как люди умирают или что?
Нет, я просто могу привести несколько примеров. Я был в Донецке. Украинская сторона прекрасно знает, где находится казарма одного из подразделений, которое является артиллерийской частью и ведет артиллерийские дуэли с украинскими частями. То есть непосредственно, может быть, от выстрелов этой части, значит, части ВСУ несут потери. Ни одного снаряда за два года даже рядом в казарму этого подразделения не попали. Зато обстрел гражданских объектов ведется постоянно, упорно и так далее. То есть война велась не с точки зрения со стороны Украины, чтобы выиграть, а для того, чтобы были максимальные жертвы и максимальные разрушения. Но вы на секунду попробуйте понять эту логику. Если у вас в стране началась гражданская война, и вы хотите ее закончить, вы должны делать все, что угодно, кроме того, что действительно делали в этот момент части ВСУ и Национальная Украинская гвардия. Стрельба по городу, обстрелы, гибель мирного населения, бомбардировка, как в Луганске, это немедленно настраивает население против вас, и люди начинают уже там стоять насмерть. И никаких попаданий, например, в места, где вы точно знаете, находятся боевые части. Ну как это можно объяснить, когда по вокзалу стреляют, а по казармам тех, кто в ответ наносит артиллерийские удары, такого не происходит. Это, во-первых, военные преступления, во-вторых, желание, чтобы конфликт разрастался. Зачем нужен конфликт, если, по идее, украинским властям нужно его побыстрее закончить? Они же обещали там за несколько часов. Потому что тем, кто стоит за ними, американцам, нужна не победа быстрая Украины и ее единение, а война, в которую можно втянуть Россию. Вот если мы это понимаем, многие решения нашего российского руководства будут, мне кажется, для нас более ясными.
Но вот все-таки люди смотрят, и все задаются вопросом, а когда? Ведь в 43-м году, да, было ясно, мы освобождаем Курск и Белгород, да, мы берем один город за другим. Это были осознаваемые, понятные маркеры того, что мы побеждаем, мы продвигаемся к Берлину. А вот в этой-то нынешней схватке, в нынешнем глобальном противостоянии такого рода вехи есть, которые бы говорили, что мы побеждаем?
Значит, в 43-44 году мы освобождали территорию нашей страны. И когда террористы уже в 99 году вторглись на территорию нашей страны, я имею в виду, сначала укрепились в Чечне, оттуда вторглись в Дагестан, то наша армия, точно так же, как в 43-44, последовательно освободила нашу территорию от тех, кто, так сказать, ее захватил. Украина – это другое государство, и здесь действовать точно так же невозможно, без того, чтобы не иметь легитимный мандат. А здесь у нас ситуация выглядела совершенно иначе. Я хочу сказать, что, например, об этом тоже многие забывают, на референдуме в Донецке и Луганске вопрос был сформулирован совсем не так, как он был сформулирован в Крыму. В Крыму вопрос стоял, очевидно, что вы либо за вхождение в состав России, либо за, значит, оставаться в составе Украины. На Донбассе в референдуме говорилось о независимом ДНР и ЛНР. Там не было ни слова о вхождении в состав России. То есть даже с точки зрения формулировки текста референдума, эта формулировка не давала возможности российскому руководству говорить, что люди хотят вступать в Россию, потому что этот вопрос там не обсуждался. Не случайно, об этом тоже стоит помнить, президент России накануне референдумов сказал, что, может быть, их и не надо проводить. Я думаю, что он просто говорил о той формулировке, как минимум, которая предлагалась для голосования Донбасса.
Вы сказали, что возможно получение некоего международного мандата, да, на то, чтобы мы, возможно, там при поддержке других великих держав как-то начали разбираться с той ситуацией, которая сложилась на Украине. Вы могли бы пояснить свою мысль?
Да. Собственно говоря, минские договоренности – это первый и второй шаг, потому что их уже два минских протокола, к тому, чтобы совместно с другими международными силами постараться решить конфликт на Украине, прекратить там гражданскую войну и при этом не втянуться в этот военный конфликт в качестве...
Участника.
В качестве участника. Обратите внимание, что Вашингтон все время обращается к России, как будто мы являемся участниками этого конфликта. Вы должны выполнить минские договоренности. Мы их не должны выполнять. Мы, как и европейцы, как французы и немцы, наблюдаем за выполнением этих договоренностей двумя сторонами гражданского конфликта. То есть здесь, обратите внимание, американцы стараются не замечать разницу в дипломатической форме того, что есть на самом деле, и что бы им хотелось видеть. А разница-то большая. Вы участник конфликта или вы сторонняя наблюдательная сила, которая призывает обе стороны и прилагает усилия, чтобы они прекратили боевые действия?
Николай Викторович, вы очень хорошо освещаете вопросы международной политики, но я знаю, что наши радиослушатели, которым мы пообещали, что вы расскажете о том, каким же курсом должна идти страна во внутренней, в том числе в экономической политике, они ждут, когда вы это расскажете. Вот вы как полагаете?
Ну, я хочу сказать, что вот вчера у нас было заседание ЦК, и...
У вас, у партии ПВО.
У нас, у партии Великое Отечество, и было принято решение, что за основу нашей экономической программы, которую мы будем выполнять, придя в органы власти, будет принята программа академика Сергея Юрьевича Глазьева. Если так вот упростить, свести смысл...
Ну, вот такой Глазьев для чайников.
Да, Глазьев для чайников. Ну, простите меня, Сергей Юрьевич, я буду в вольном пересказе.
Которого мы все очень уважаем.
Но я думаю, что вы пригласите его в студию, он подробно расскажет. Главная проблема сегодняшней российской экономики – высокая стоимость денег, отсутствие возможности кредитования и перекредитования промышленности, возможности взять кредит для того, чтобы начать какое-то дело. На Западе нулевые ставки, максимум там 5-4% для того, чтобы промышленность получила деньги. В России 20%. Это запретительные ставки. Значит, мы должны начать кредитование промышленности. Для этого нужна суверенная эмиссия. Вот это один из ключевых моментов программы Сергея Юрьевича Глазьева. Значит, сразу, он еще не успел опубликовать программу, начали говорить включение печатного станка. Это чушь собачья. Никто печатный станок не предлагает включать. Есть механизмы эмиссии, которые осуществляются точно так же, как на Западе, под долговые обязательства, и деньги целевым образом направляются в определенные участки экономики.
Проектным образом.
Да, например, у нас ипотека 10% в лучшем случае. На Западе уже есть там 1%, 2%, 0,5% в Швейцарии, там даже 0,1%, если вы берете ипотеку на 25 лет. Почему ипотека такая дорогая в России, что приводит к тому, что у людей мало денег, потому что ну, они львиную долю своих доходов на много лет должны отдавать банку. Проблема в стоимости первоначального кредита. Центральный банк держит у нас высокую ставку, на Западе ставка низкая. Но нужно понимать, что это не дождь, не снег, не объективная реальность. Это роспись пера Эльвиры Набиуллиной. У нас совсем недавно в Центральном банке было две ключевые ставки, сейчас опять одна. Мы предлагаем, давайте сделаем вторую, назовем ее ставка точечного ипотечного кредитования. Она будет не 11%, она будет 1%. Соответствующая структура, например, государственное ипотечное агентство, получает под 1% кредитные ресурсы у Центрального банка, и дальше конечная ипотека у нас получается уже не 10%, а 4-5%. Это же колоссальная экономия денег, например, для того, чтобы люди могли их тратить и придавать определенную динамику нашей экономике.
И у нас остается полминуты. Николай Викторович, поскольку на пресс-конференции Владимира Владимировича, которую мы обсуждали, велся разговор о патриотизме, вот для вас любовь к родине и патриотизм в чем должны проявляться?
Ну, во-первых, патриотизм – это и есть любовь к родине, то есть их нельзя как-то противопоставлять. Это готовность служить своему отечеству в той форме, которая необходима в данный момент. Если необходимо защищать и умирать – да. Если необходимо руководить областью честно, ничего не воровать – да. Если необходимо осуществлять еще какие-то действия, значит, нужно служить родине и делать то, что нужно в сегодняшней ситуации.
С нами был Николай Викторович Стариков, писатель, публицист, сопредседатель партии «Великое Отечество», с которым мы поговорили о том, каким же курсом должна идти страна, как во внешней политике, так и во внутренней. Оставайтесь с нами и услышите еще больше умных людей в нашем эфире. До свидания.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.